Шалом, дорогие друзья! С вами Александр Бленд, и с Божьей помощью мы с вами продолжаем изучение недельной главы Лех-Леха. Сегодня мы будем читать 16 главу книги Берешит. В предыдущей главе мы читали о многих важных исторических событиях. Всевышний заключил с Авраамом завет между рассеченных тел. Всевышний приоткрыл Аврааму, что его потомки будут изгнанниками в чужой земле 400 лет и в четвертом поколении вернутся в страну Ханаанскую. Всевышний впервые сказал Аврааму: «Вот я дал тебе эту землю». Впервые это говорится о том, что земля уже дана Аврааму. В нашей 16 главе мы возвращаемся в дом Авраама, и Тора снова покажет нам, что происходит у Авраама и Сарай в семье. Мы будем читать с первого стиха 16 главы. «Весарай эшет Авраам ло ельдало, а Сарай, жена Авраама, не рожала ему. Вела шифха мецрит ушма агар». А у нее, у Сарай, есть рабыня египетская, и имя ее Агар. Некоторые говорят, это не просто рабыня, это дочка самого фараона. Когда Сарай была в доме фараона, фараон посмотрел на эту женщину, на ее манеры, на то, как она живет, посмотрел потом и на мужа ее, и рассудил, по мнению этих мидрашей, пусть лучше моя дочь будет рабыней в этом доме, чем она будет принцессой в моем. Там ее лучше воспитают. И согласно этим мидрашам, Агар – это не просто Агар, это принцесса египетская. Но более простое понимание может быть, когда Сарай выходила из дома фараона, и фараон одарил их многими подарками, среди прочего, и Сарай получила в подарок эту рабыню, и это просто рабыня по имени Агар. «Ветумар Сарай эль Авраам, и Сарай сказала Аврааму, «Инина ацрани Адунай меледет». Вот Господь остановил меня от того, чтобы рожать. Я не рожаю, и это не порча, это не колдовство, это не что-то медицинское. Это воля Божья, видимо, чтобы я была бесплодной. 10 лет Авраам и Сарай живут в Ханаане. 10 лет – это большой срок для того, чтобы пытаться забеременеть. Авраам и Сарай не читали книгу Берешит, они не знают, чем все закончится. Они люди верные Господу, верны Его обетованиям, в том, как они их понимают. И Сарай вполне резонно было рассудить, может быть, Бог решил, что я бесплодна, может, я должна получить ребенка от рабыни, может, Авраам должен иметь семя от кого-то другого. И Сарай говорит Аврааму: «Бона эль шифхати, улай эвне мимена, войди к моей рабыне, может, я отстроюсь от нее». Глагол «эване» можно перевести «я отстроюсь от нее», и можно перевести «я осыновлюсь от нее». Может быть, когда она родит, и я рожу тоже ее, роды, благословение ее беременности приведет и к благословению моей беременности. Скорее всего, все-таки здесь имеется в виду первое значение. Я отстроюсь от нее, она родит сына, и это будет мой сын. Вишма Авраам леколь Сарай. И Авраам послушался голоса Сары. И здесь есть тоже два разных понимания. Одни говорят, Авраам подумал, да, наверное, Бог так решил, что ты бесплодная, и что ребенка надо рожать как-то по-другому. Другие комментаторы говорят, Авраам здесь и не думал об обетовании, он услышал всю боль и горечь в голосе Сары, и поэтому послушался голоса ее, послушался интонации, вслушался в голос, испугался и согласился. В этиках Сарай, эшет Авраам это Агар Мицрит, и взяла Сарай, жена Авраама, Агар египтянку, рабыню свою, мекец эсер шаним лешевит Авраам барец Кнаан, после 10 лет жизни Авраама в стране Ханаанской, то есть, как мы сказали, много лет уже прошло, ватитенута ле Авраам иша, ле лиша. И дала ее Аврааму, мужу своему, в жены. Ве яво эль Агар, и он вошел к Агаре, в Тагар, и забеременела она. вытирая какие рота, вытекель гверта обойнея. И увидела она, что забеременела, и стала госпожа презренной в глазах ее. Давайте попробуем понять, что вообще происходит в этой истории. Почему у Сары такая идея, почему Авраам ее слушается, и что происходит дальше. Сарай и Авраам живут до дарования Торы, но это не значит, что вокруг нету законов и нету каких-то обычаев и традиций. Мы в 14 главе Берешит упоминали царя Хамурапи. Хамурапи – это большой вавилонский царь, завоеватель, который завоевал практически весь регион в какое-то время. Кроме всего прочего, кроме того, что он завоеватель, он еще и законодатель. Он установил один из самых древних законов на Ближнем Востоке, которые как-то нормировали уклад жизни. Среди прочего, его законы касались и нашей ситуации. Я прочитаю отрывок из этих законов и попытаемся понять, как они к нам относятся. Эти законы, я прочитаю пункт 144, 145, 146. Законы Хамурапи доступны в сети и можно их перечитать. Если человек взял в жены бесплодную женщину, и эта бесплодная женщина дала своему мужу рабыню и дала ему иметь сыновей, то есть бесплодная женщина дала своему мужу рабыню, чтобы он от нее, от рабыни, имел сыновей. А этот человек захочет взять себе наложницу, кроме своей жены и кроме ее рабыни, человек вдруг захотел взять себе еще и наложницу, то этому человеку не должны разрешить. Он не может взять себе наложницу. Этому человеку нельзя позволить взять себе наложницу. Когда Сарай дает свою рабыню в жены Аврааму, становится ясно, что Авраам больше никого не может взять в жены. Это, если по-женски представить Сарай просто как женщину, это еще и забота о сохранении семьи. 10 лет Авраам живет с Сарай, 10 лет Сарай бесплодна. И поскольку она не просто в Библии, она реально женщина, реально человек, возможно, у нее есть всякие разные сомнения. Сомнения в том, откуда ее бесплодие, сомнения в том, как у Авраама должны появиться дети и как сохранить свою семью. 145 пункт. Если человек взял в жены бесплодную женщину, а она не дала ему иметь сына, и он захочет взять себе наложницу, то этот человек может взять себе наложницу и ввести ее в свой дом. Но эта наложница не должна равняться с бесплодной женой. Это как бы продолжение предыдущего пункта. Если Сарай не рожает, и рабыни у нее нет, или и рабыня ее тоже не рожает, то Авраам по законам, по укладу того времени, может привести наложницу. И наложница будет ему рожать. И тут закон сразу делает оговорку. Но эта наложница не будет равной со своей госпожой. Зачем такая оговорка нужна? Понятно, что женщина, которая беременеет, которая способна рожать, она может превозноситься над своей госпожой. Это то, что мы читаем в нашем случае. Когда Агарь поняла, что она забеременела, она стала превозноситься над своей госпожой. Что делать в таком случае, и об этом тоже следующий закон Хамурапи. Если человек взял в жены бесплодную женщину, а она дала своему мужу рабыню, и та родила сыновей, а затем эта рабыня стала равнять себя со своей госпожой. Это буквально то, что происходит между Сарай и Агар. То, как она родила сыновей, ее госпожа не должна продавать ее за серебро. Здесь есть социальная защита рабыни. Нельзя ее продать, а детей оставить. Нельзя разлучить ее с сыновьями. Что же можно? Она может наложить на нее рабские знаки и причислить ее к рабыням. Что может сделать госпожа? Госпожа может сказать ей: «Красавица, ты думаешь, что ты жена господина? Это ты ему жена, а мне ты рабыня. Рабыня, как обычная рабыня, поэтому иди на самые грязные работы, мой посуду, убирай двор, бели потолок, будешь делать все, что я скажу. Ты рабыня». Это законы того времени, законы, которые в то время существовали. Есть и законы Нузи. В табличках Нузи найдена история о том, что человек выдает замуж свою дочь, ее зовут Гилямнагу, и он требует от потенциального мужа, чтобы тот не брал вторую жену, а если его дочь окажется бесплодной, так на этот случай он дал ей рабыню в подарок, чтобы если дочь не рожала, рожала рабыня. Мы видим, по всему региону существуют такие законы. Всем известна эта проблема, что вот так вот забеременевшая рабыня может начать пренебрегать своей госпожой. Ситуация по тем временам житейская. Конечно, мы далеки от рабства, и нам все это кажется ужасным. И отношения, когда женщина дает другую женщину своему мужу, нам тоже кажется ужасным. Давно так не делается. Так не делается со времени дарования Торы, потому что Тора запретила, чтобы рабыня хананиянка, будучи оставаясь рабыней, становилась женой. Ее сначала надо освободить, и это целая история, это другая история. Но мы читаем в Торе и про Лею, и про Рахель, что они давали своих рабынь в наложницы Якову. То есть в те времена, в том регионе, это была известная история. Шломо в книге «Притч» говорит о похожей ситуации. Под тремя трясется земля, четырех она не может носить. Раба, когда он делается царем, и негодяя, когда он досытый из хлеб, ненавистную женщину, вышедшую замуж, и рабыню, когда она наследует место госпожи своей. Эти четыре явления Шломо называет непереносимыми для земли. Земля не может снести такого. И это дает нам понять, насколько горько Саре от всей этой ситуации. С 5 стиха «Ветомер Сарай эль Аврам». И сказала Сарай Аврааму: «Хаммаси алеха, обида моя на тебя или гнев мой на тебя. Анохи натати шивхати бехикеха, я дала тебе рабыню на грудь твою», как женщина ложит голову на грудь мужа, «ветереки арта», и она увидела, что она забеременела, «веекаль бейнея», и стала я презираема в ее глазах. «Ишпот Элоим бейни увейнеха». «Да рассудит Господь между мной и тобой». Не очень понятно, почему Сарай, которая, собственно, и заварила всю эту кашу, почему теперь она приходит и говорит Аврааму такие слова. Может быть, снова, как говорят комментаторы, здесь есть чисто женское сомнение. Может быть, Авраам что-то шепнул ночью Агар, что-то ей такое сказал, что она позволила себе превознестись. Может быть, Авраам кидает любящие взгляды на ее растущий животик, и Сара, естественно, как женщина ревнует и понимает, что это приободряет Агар в ее превозношении, в ее пренебрежении Сарай. Некоторые комментаторы говорят, что Авраам сдерживал Сарай. Когда Агар красовалась, проявляла гордость и превозношение, Авраам говорил: «Потерпи, Сарочка, она же все-таки мама моего будущего сына». И Саре все это надоело, она пришла и сказала: «Обида моя на тебя, наведи порядок в доме, приструни хотя бы эту Агарь, которая надо мной превозносится, почему ты ей ничего не скажешь? Рассудит Бог между мной и тобой». Рассудит Бог между мной и тобой, мне кажется, это слова обиды. Это сказано: разве ты не боишься Бога? Мы же начинали все это с понимания Божьей воли. Разве ты не боишься Бога? Некоторые комментаторы видят в этом очень дерзновенную фразу и говорят: Сара прожила 127 лет, это по тем временам относительно маленький возраст, и ей сократили жизнь за вот эту фразу. Когда ты говоришь кому-то, да рассудит Господь, ты сам тоже приходишь на суд и сам тоже можешь быть осужден, и приводят в пример Сарай. Я думаю, снова здесь хочется сказать в оправдание Сарай, что это слова обиды, слова горести. Что отвечает Авраам? И умер Авраам Эль-Сарай. Сказал Авраам Сарай. Гинеш хатех баядех. Вот рабыня твоя в руках твоих. А силя атов бейнаих. Делай с ней, что в твоих глазах хорошо. Делай с ней, что хочешь. Я не претендую, что она моя жена. Я подтверждаю, что она твоя рабыня. И ты можешь с ней поступать, как госпожа. Тиане Сарай ветиврах мифанея. И стала Сарай накладывать на нее тяжелые работы. Этот глагол «теане» можно перевести как «она мучила ее» или «истязала ее». Но во многих случаях, во многих местах, например, в первой главе книги Шемот и еще во многих местах, этот глагол можно понять как «напрягали тяжелой работой». Мы читали в законах, что именно так госпожа может поступать в случае, когда рабыня теряет понимание, кто она, чтобы поставить ее на место. Она, Сарай, стала накладывать на нее тяжелой работой. Это, естественно, может очень сильно обидеть превозносшуюся беременную женщину. Кроме того, работодательница, рабовладелица может быть очень жестокой. И Агарь сбежала от ее лица. Вот ты враг, Мифанея. Агарь не может справиться с обидой, с горечью, с этим притеснением, что постоянно, видимо, заставляют что-то делать. И она бежит, видимо, бежит в пустыню. Воимца Малаха Дунай, и нашел ее ангел Господень. Аль-Эйна-Майм, на источнике вод, на роднике водном. Слово «эйн» можно перевести и «глаз». Вообще, источник и глаз – это близкое слово. Бемидбар. Ла-айн бедерех шур. В пустыне, у родника, на дороге в шур. Итак, ангел находит ее у родника, и этот родник назван еще и глазом. Это нам дальше пригодится. Вьомер. И сказал ей ангел. Агарь, шифхат сарай. Агарь, рабыня сарай. То есть, ангел сразу же называет ее по статусу. Не Агар Эшет Авраам, жена Авраама, как в самом начале названа Сарай. А Агар, рабыня Сарай, я к тебе обращаюсь в таком статусе. И мезе бат веана тилехи. Откуда ты идешь и куда пойдешь? Ветомер и сказала, мифней Сарай гверти анахи барахат. Я бегу от Сарай госпожи своей. Здесь и Агарь уже признает, что Сарай ей госпожа. Вымерла Малаха Дунай. И сказал ей ангел Господень. Шуви альгвертех, возвращайся к госпоже своей. Ве и тани тахат едея. И мучайся или работай всеми тяжелыми работами под рукой ее. То есть вернись к Сарай и смирись, перетерпи то, что она тебя будет унижать. Вайомар ла Малаха Дунай, и сказал ей ангел Господа. Обратите внимание, оба стиха начинаются «и сказал ей ангел Господа». Почему бы не состроить из его слов одну цитату, почему два раза сказано «и сказал ей ангел»? Потому что ожидается ответ. То есть после того, как ангел сказал «вернись к Сарай», должен был последовать ответ Агар. Но, может быть, Агар сидит и плачет, молчит и ничего не говорит, поэтому ангел снова вступает в разговор. Это изобразительное искусство Торы по описанию разговора. Итак, ангел Господа говорит к Агаре, «Арбе, арбе, дзерех, я много-много умножу семя твое, лой сапер миров». И так, что от количества своего не сможет быть подсчитано. Видимо, Агар по-прежнему не отвечает. Это не потому, что она дерзкая такая. Представьте себе, что она, может быть, сидит и горько плачет, потому что она, Агар, человек, она беременная рабыня, которую заставили вступить в какие-то отношения с господином, и она хотела отношений, а попала в переплет, и просто горько, и хочется плакать. «Вайомар ла Малаха Дунай, и сказал ей ангел Господин, инех ара, вот ты беременна, вейлядет бен, и родишь сына, викарат шмо Ишмаэль, и назовешь его имя Ишмаэль, услышит Господь. Кишама Адонай Эль Айнейх. Потому что услышал Господь о притеснении твоем или о порабощении твоем. Это звучит немного странно. Ангел говорит Агар примерно так. Бог услышал твой вопль о том, как ты страдаешь в порабощении у сарай. Он услышал это и сказал тебе, вернись к сарай и порабощайся там, а когда у тебя родится сын, ты с благодарностью назовешь его «Бог услышал». Где же здесь утешение? Где здесь услышавший Бог, который услышал и сказал, ну, значит, так и надо. И в следующих словах ангела и есть утешение Агарь. «Ву е пера Адам», и он будет «пере Адам». «Пере Адам» обычно переводится как «дикарь, человек». Слово «пере» означает «дикий». «Пере Адам». Но еще одно значение слова «пере» – это «дикий осел». Это осел, который ходит по пустыне, такой вид ослов, который не поддается ни домашнему, ни дрессировке. То есть он будет человеком, которого никто не сможет поработить или приструнить. Человеком с таким уровнем свободы, что страшно подумать, «Ядо баколь ваяд коль бо», рука его на всем. Он будет замешан во всем, будет во всем участвовать, и все будет происходить через него. Это очень многогранное, многоплановое пророчество, но, по сути, это утешение Агарь о судьбе, о перспективах ее потомства, которые обретут и свободу, и власть, и силу, все, чего Агарь, может быть, хочет для себя и для своего сына. «Вальпней коль эхав ишкон» – «и перед всеми братьями с вами будет жить». Считается, что потомки Ишмаэля – торговцы, те, кто занят торговлей, те, кто занимаются караванами, и поэтому они рассеяны. Вся торговая сеть как бы Ишмаэлю принадлежит в духовном плане, все купечество. Речь здесь идет о том, что ты сейчас поработишься под руку своей госпожи, а сын твой будет человеком, которого никто не сможет поработить. Пере Адам. И имя его будет Ишмаэль, услышал Господь, потому что услышал Господь о страдании твоем. Есть интересный мидраш в сборнике мидрашей Перкей де Раби Элиэзер в 32 разделе. Почему названо имя ему Ишмаэль? То есть, почему имя Ишмаэль в будущем времени? Почему Ишмаэль услышит Бог, а не Шамаэль услышал Бог? Потому что в будущем услышит Всевышний вопль народа Израиля от того, что потомки Ишмаэля будут делать. Мидраш говорит, в будущем потомки Ишмаэля будут притеснять, то же самое слово «Яанем», будут притеснять Израиль, как сарай притесняла Агарь. Для чего это будет? Для того, чтобы народ Израиля возвратился ко Всевышнему. Согласно этим мидрашам, Ишмаэль – это орудие Всевышнего по возвращению Израиля. В будущем народ Ишмаэля, потомки Ишмаэля будут притеснять Израиль. И об этом мидраш ссылается на 55-й псалом, 20-й стих. «Услышит Бог и усмирит их, восседающий издревле». Ишма Эль, дословно имя Ишмаэля, Ваянем, и усмирит и поработит их. Опять-таки тот же самый глагол, о котором говорится, что сарай притесняла Агарь, и то, что услышал Бог притеснение Агари. И из этого делают вывод, у Ишмаэля есть назначение, он будет бичом Всевышнего по усмирению народа Израиля. Это воздаяние, мера за меру, по мнению этих мидрашей, за то, что сарай притесняла Агарь. Таким образом, в чем же утешение Агари? Почему Всевышний говорит, я услышал, а теперь возвращайся и поработись? Первый вариант понимания Я услышал, и твой сын, твоего потомства, будет вольным и ничем не сдерживаем. Та свобода, которую ты хочешь, ты получишь через своих детей в своем потомстве. Второе, и это больше мидраш для нас, для Израиля, и это, конечно, не было утешением Агарь, что Ишмаэль – это бич Всевышнего, и потомки Ишмаэля, духовные потомки Ишмаэля, не по крови, те, которые притесняют Израиль, они как бы мера за меру воздают за то, что сделала Сара. Снова, это согласно тому мнению, что Сара нехорошо поступила с Агарью. Многим, конечно, это мнение будет тяжело вместить и принять, но представьте себе, что люди, которые высказывали такое предположение, высказывали вообще идеи, которые нам не нравятся, они тоже верные служители Всевышнего, понимают своим разумом, своим разумением, своей верой, но не так, как мы. Всегда помните это, когда слышите то, с чем вы не согласны и что вас возмущает. И многие комментаторы, как, например, рав Давид Кимхи, говорят о том, что это было ошибкой, это было большим грехом со стороны Сарай, несмотря на то, что Агар плохо себя вела, это было грехом со стороны Сарай притеснять ее, а со стороны Авраама попускать этому, и за это будут наказаны. Но, а с другой стороны, такие комментаторы, как Рабейну Хананель, говорят, все правильно Авраам и Сарай сделали. Нам не нужно бояться видеть какие-то ошибки или проступки в делах праотцов. И если об таких ошибках и о таких проступках что-то сказано, то мы должны учиться на этом, ведь без греха, без какой-то ошибки нету и тшувы, нету исправления. Поэтому можно понимать это и так, как кому это открывается. Итак, ангел дал Агаре пророчество в отношении ее сына. 13 стих. «Ветикра шем Адонай, Адувер Лея, и назвал она имя Господа, который говорил с ней, Ата Эль Рои, ты Бог, смотрящий на меня, или видящий меня, тот, кто меня видит, а я его не вижу». Это очень важное понимание в осознании встречи человека с Богом. Агар здесь нарекает Бога именем в соответствии с тем, как она поняла его сущность на своем духовном уровне. Сначала мироздание, сначала создана темнота, потом свет. В темноте Всевышний сказал, да будет свет. Сказано, и был вечер, и было утро. Сначала темнота, потом свет. Сначала Бог не видим, не раскрываем. Потом мы будем говорить уже, когда будет заповедь три раза являться перед лицом Всевышнего, там показаться пред лицо и увидеть его лицо. То есть есть постепенное раскрытие лица Всевышнего в этом мире. Здесь в первой встрече Агарь говорит, ты Бог, видящий меня. Киамра и сказал, Агам алем раити ахрейруи. Я и здесь... И даже на этом уровне, даже в пустыне, даже брошенная, даже сбежавшая от своей хозяйки, я все равно убеждаюсь, что он меня видит. Алькен карали бер, поэтому назван колодец, бер лихай руи, колодец для живого видящего. В отношении колодца написано «назвал», не «назвала», а «назвал». Возможно, сказано «колодец назван так», и это безличностное выражение, а возможно, речь идет об Аврааме, и Агарь пришла к нему, вернулась, и уже Авраам назвал колодец Бер-Лехай-Руи, колодец живого видящего. Ине бейн Кадеш увейн Барет. Этот колодец между Кадешем и между Баретом. Можно посмотреть на этот колодец, те, кто живет в Израиле, в пешем доступе от города Иерухам. Ватилед Агар ле Авраам бен, и родила Агар сына Аврааму, ваикра Авраам шем бно ашер ельда Агар Ишмаэль. И назвал Авраам имя сына, которого родила ему Агар, Ишмаэль. Ангел предсказывал, что Агар так его назовет. Здесь мы считаем, что Авраам так его назвал. И комментаторы говорят, это Духом Святым открылось Аврааму, или Агар рассказала ему всю эту историю. Возможно, Агарь рассказала ему эту историю, и Авраам назвал так колодец, и по обетованию данному Агарь назвал так сына. «Вы Авраам, бен шманим шана, вы шесть шаним, вледет Агарит Ишмаэль ле Авраам». И Аврааму было 86 лет, когда Агарь родила Ишмаэля Аврааму. Вот такая достаточно неоднозначная история произошла в доме Авраама. А мы на этом заканчиваем изучение 16 главы книги Берешит. Святой Благословенный благословит всех тех, кто изучает Его Слово, ищет Его волю, ищет Его лица. Святой Благословенный благословит вас и дома ваши, и семьи ваши, мужей ваших и жен ваших, сыновей ваших и дочерей ваших, внуков и внучек, правнуков и правнучек. Святой Благословенный благословит родителей ваших, пап и мам, бабушек и дедушек, прабабушек и прадедушек. Берегите их. Святой Благословенный благословит семьи, нуждающиеся в пропитании, пошлет достойную работу, чтобы было время на общение с женой, с детьми, на изучение Писания, чтобы в доме был достаток, избыток и возможность другим помогать. Святой Благословенный благословит и исцелит больных, даст мудрости врачам исцелять, поддержит и укрепит тех, кто сопровождает больных. Святой Благословенный благословит вас и всех, кто с вами, всем изобилием своих благословений. С вами был Александр Бленд. Спасибо, что вы меня слушаете.